говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Стоит ли проводить параллели между Косово и Южной Осетией? Почему озадаченно молчит Белград? Бурить или не бурить? Что даст Америке разработка месторождений на Аляске? Коммунист-социал-демократу «Товарищ» – опыт объединения в европейских странах. И могут ли ученые сегодня представить процесс эволюции в виде дарвиновского раскидистого дерева? Все эти темы в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Массированная российская интервенция в Грузию – это ответ на унижение, которое Россия испытала в связи с Косово. Запад, дескать, признал независимость этой провинции вопреки требованиям Москвы. Это довольно расхожее сейчас в России утверждение. Хотя, откровенно говоря, в чем здесь было унижение России, не очень понятно. Но если абстрагироваться от российских эмоций, то можно ли на самом деле сравнивать ситуацию с Косово и Южной Осетией? И как на это смотрят те, кто, вероятно, имеет право испытывать негативные чувства по поводу признания косовской независимости, то есть сербы? Об этом наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
В Белграде царит растерянность по поводу конфликта вокруг Южной Осетии. И даже аналитики неохотно занимаются этой темой. А официальный Белград вовсе молчит. Лишь заместитель министра по Косову Оливер Иванович коротко выступил на эту тему, утверждая, что осетинский вопрос активировался вследствие непринципиальной позиции некоторых стран, которые поддержали независимость Косово. Он заявил, что теперь важнее всего отказаться от силовых методов и восстановить мир.
Отделение Косово и Метохии от Сербии, то есть провозглашение независимости Косово, является следствием насилия в 1999 году, которое происходило в присутствии международных представителей. Я считаю, что это урок, который все мы должны усвоить. Нельзя силой и натиском в нарушении международного права решать межэтнические конфликты. К такому выводу приводит ситуация с Косово. Однако кажется, что этот урок в мире не усвоен, и поэтому последствия всегда, в каждом отдельном случае, тяжелые.
По логике, Сербия сейчас должна была бы поддержать Грузию, принцип сохранения территориальной целостности государства. Однако сделать этого она не в состоянии, ведь главный союзник Белграда по косовскому вопросу Москва, в случае с Южной Осетией, поддерживая сепаратистов, очевидно применяет противоположный принцип. Умнее всего для Сербии молчать и держаться в стороне. Так комментирует ведущая сербской газете «Политика» сложившуюся ситуацию политический обозреватель Бошко Якшич.
Белград сейчас находится в незавидной ситуации и не знает, что предпринимать. Ведь до сих пор Москва являлась союзником Сербии по проблеме Косово, а теперь она парадоксальным образом поступает противоположно провозглашенным ею же самой принципам и делает то, что никак не в интересах Сербии. Белграду не остается ничего другого, кроме как примириться с этим. Если кавказскую ситуацию анализировать с точки зрения Белграда, то сербы могут лишь надеяться, что на примере Грузии смогут настаивать на некоторых дипломатических и правовых моментах, отвечающих сербским интересам. Но проблема состоит в том, что международное право в случае с Косово применяться не будет. Ведь сильные мира сего применяют двойные стандарты, все чаще решая глобальные проблемы с помощью арбитражного подхода.
Белградский эксперт Душан Янич отмечает, что блокада Совета Безопасности ООН по вопросу Косово привела к конфликту Грузии. И теперь остается только надеяться, что великие силы достигнут согласия о том, как разрешить кавказский кризис, а наряду с этим и вопрос косовской независимости.
В стратегическом смысле значение Грузии, Черного моря, Абхазии и Южной Осетии значительно превосходит значение Косово. Оба этих конфликта стали предметом региональной политики и прямых взаимодействий НАТО, России и Соединенных Штатов. И как окончательный статус Косово нельзя будет разрешить без договоренности НАТО, США, ЕС и России, так без согласия их всех нельзя будет разрешить и кризис на Кавказе и в Черноморском регионе.
Для России Южная Осетия то же самое, что для Америки Косово. Для Вашингтона Грузия то же самое, что для Москвы Сербия. К Когда американцы критикуют непропорциональное использование силы, которые русские применили против Грузии, это кажется эхом подобных обвинений, звучавших со стороны России во время натовского военного вмешательства Сербии в 1999 году. Это критические комментарии в сербской печати. Душан Янич.
Я считаю, что на примере Грузии проявляются два правила, по которым великие державы применяют кнут, причем каждая по своему усмотрению. Первое – это правило военного вмешательства по принципу «если ты можешь применить силу под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы и с целью поддержания мира, то и я могу». Второе правило. Создание новых государств решается на уровне двусторонних отношений между этническими группами, желающими приобрести независимость с одной стороны и их спонсорами с другой. Кстати, в этом нет никаких принципиальных правил. Нужно лишь найти сильного союзника.
За политическими кулисами в Белграде обсуждается вопрос, как грузино-осетинская ситуация повлияет на усилия сербской дипломатии, которая настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН признал, что провозглашение независимости Косово противоречит международным правовым нормам. Ветеран югославской дипломатии Семен Побулич опасается, что кавказский конфликт может негативно повлиять на позицию Сербии.
Мне не кажется, что ситуация на Кавказе что-то серьезно изменит в ситуации в Косово. Однако определенное влияние ожидать все-таки можно. Это касается в первую очередь выводов, которые делают политики нашего региона. В современном мире все тяжелее принимать самостоятельные решения. Кстати, мы должны считаться с тем, что конфликт в Осетии может породить другой подход к теме самоопределения народов, который в чем-то может оказаться не в нашу пользу.
Сербский аналитик из Немецкого института по международным отношениям и безопасности Душан Релич заявил для нашего радио, что интересам Сербии отвечают то, что некоторые государства теперь, возможно, не будут торопиться с признанием независимости Косово. Однако, с другой стороны, внимание международного сообщества, особенно Европейского Союза, сейчас явно будет меньше обращено к региону Балкан, что может пойти Сербии не на пользу.
Во-первых, процесс принятия решения со стороны государств, которые еще намерены признать независимость Косово, может теперь быть замедлен. Но, с другой стороны, некоторые государства, поддерживающие намерение Сербии потребовать от Международного суда юстиции в Гааге юридического заключения по поводу провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, станут сдержаннее. В любом случае, по-моему, внимание с региона бывшей Югославии будет перенесено на Кавказ.
Душан Релич, однако, считает, что неправы те аналитики, которые утверждают, что Косово – это сильный козырь, который Москва может выложить с Грузией, и что Кремль на Кавказе даже заставляет Запад расплачиваться за независимость Косово. Согласно его мнению, это упрощенный взгляд на ситуацию.
Москва теперь будет не готова открыто отступить от своего принципа поддержки территориальной целостности стран и сопротивления раздела государств. Ведь Москва не говорит, что хочет поддержать отделение Южной Осетии и Абхазии. Она заявляет только, что хочет играть роль миротворца и сохранить там свое военно-политическое присутствие. В конце концов, для Москвы полезнее и эффективнее, если только она в состоянии, сохранять свое присутствие в Грузии и таким образом ослаблять реального американского союзника, чем забирать себе территорию и тем самым навлекать на себя гнев всего международного сообщества и лишать смысла свою же собственную политику на Балканах.
Бывший глава сербской дипломатии Горан Свиланович отмечает, что нельзя проводить прямые параллели между Косово и Южной Осетией. Единственное, что есть общего у обеих конфликтов, это то, что силовыми методами подобные ситуации разрешить нельзя.
Я не согласен с теми, кто утверждает, что решение о независимом статусе Косово каким-то образом послужило стартовым сигналом для войны в Грузии. Их проблема намного старее, и там все происходит так, как будто никто не сделал никаких выводов из примера Косово. Можно, конечно, проводить параллели между Грузией и Сербией, между Южной Осетией и Косово. Их немало. Но меня поражает одна. Операция грузинских войск очень похожа на идею Милошевича, что Косово можно контролировать с помощью армии и полиции. Никак я не могу отделаться от вопроса, возможно ли, чтобы политики ничему не научились на опыте Сербии, не выучили первый урок, так как Милошевич делать нельзя. И результат одинаковый – полное военное поражение, потеря даже того, что грузины имели, и на данный момент почти невозможное восстановление суверенитета Грузии на территории Южной Осетии. Уроки действительно не выучены, и Косово никак не является причиной того, что происходит на Кавказе. Их проблемы – это их собственные проблемы. Мне очень жаль, что из нашего опыта не сделаны выводы, и если пострадали 2000 человек, то это очень высокая цена.
Это был бывший сербский министр иностранных дел Горан Свиланович.
На вопрос о том, стоит ли проводить параллели между Косово и Южной Осетией, отвечали сербские аналитики в материале Аи Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Несмотря на более или менее устойчивое снижение цен на нефть в последние 3 недели, в Соединенных Штатах они продолжают считаться беспрецедентно высокими. Цены на бензин, заметно изменившие привычный образ жизни в самой автомобилизированной стране мира, стали одной из самых обсуждаемых тем года президентских выборов. В политических и общественных кругах идет активная полемика о том, надо ли начинать бурение нефти там, где оно пока запрещено. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ответ на рост цен на горючее, президент Буш в середине июля снял запрет исполнительной власти на нефтедобычу на океанском шельфе у западного и восточного побережья Соединенных Штатов, а также в восточной части Мексиканского залива. Шаг президента имеет скорее символическое значение, потому что отменить федеральный закон о запрете офшорного бурения может только Конгресс. Запрет был введен в 1982 году во имя недопущения экологических катастроф в случае аварийных разливов нефти. В июне Буш уже обращался к Конгрессу с призывом отменить это решение. Президент тогда также настаивал на законодательном разрешении нефтеразработки в зоне природного заповедника на севере штата Аляска. Надо сказать, что находящееся неподалеку от этого заповедника крупное аляскинское месторождение северного склона Прудо-Бэй вот уже 30 лет дает нефть, которая транспортируется на юг по 1300-километровому нефтепроводу. А на днях Министерство внутренних дел США объявило о готовности продажи лизинговых прав на разработку нефти на юге Аляски у Алеутских островов. Но сегодня основная ставка делается на нефтеразработку океанского дна у берегов Соединенных Штатов в полосе от 50 до 200 морских миль. Но достаточно ли богато оно нефтью для разрешения сегодняшнего бензинового кризиса? Вопрос директору Центра исследований энергетики и окружающей среды Бостонского университета Роберту Коффману.
Это сложно оценить до тех пор, пока не начнется бурение скважин. Американскому правительству, по крайней мере, известно, что в районах, доступных сейчас для бурения на территории США, залегает около 41 миллиарда баррелей нефти и около 19 миллиардов баррелей там, где бурение запрещено. Самый вероятный сценарий, и администрация с этим согласна, сводится к тому, что если открыть эти районы для бурения и начать добывать там нефть, то это практически не изменит ситуацию на рынке вплоть до 2017 года. После этого снабжение Соединенных Штатов нефтью возрастет от 1 до 4%, что не решит проблему ни в краткосрочном плане, ни в отдаленной перспективе. Думаю, эта мера предлагается для того, чтобы отвлечь людей и создать иллюзию решения проблемы.
А какова ситуация с нефтяными богатствами Аляски?
Результаты пробного бурения скважины в Арктическом национальном заповеднике указывают на то, что, начав бурить там сегодня, в следующем десятилетии мы будем оттуда получать не более 1 000 000 баррелей в день. Это 1/20 часть нынешнего ежедневного объема потребления нефти в Соединенных Штатах, или, соответственно, 1/86 часть мирового потребления. То есть Аляска даст очень небольшое превращение добычи нефти и мало повлияет на ценообразование или на нефтезависимость Соединенных Штатов.
Скромно оценивает инициативу президента и другой эксперт в сфере энергетики, директор Института энергетики при Университете Калифорнии в Беркли, Северин Боренстайн.
Разработка шельфа у побережья Соединенных Штатов может дать нефть и газ только в отдаленном будущем, но в ближайшей, даже среднесрочной перспективе практически не скажется на всемирном нефтяном рынке. Падение цен на нефть в результате этого даже через 10 лет будет несущественным.
Более оптимистично настроены представители нефтяного бизнеса, говорит Скотт Смит, вице-президент инженерно-энергетической компании Black & Beach.
Я считаю недальновидным утверждение о бесполезности развития офшорного бурения. Мы имеем дело только с частью головоломки. Всегда трудно точно определить объемы нефтяных резервов и потенциал нефтедобычи. Но, по-моему, попробовать испытать дополнительные возможности имеет больший смысл, чем вообще не рассматривать их. Разработка нефти всегда богата на сюрпризы. Бурение позволяет лучше узнать геологию региона и зачастую открыть в нем больше ресурсов, чем предполагалось.
Обсуждение необходимости бурения на океанском шельфе и в заповеднике на Аляске стало в последние дни одной из ключевых тем нынешней предвыборной президентской кампании. На прошлой неделе возможный кандидат от республиканской партии сенатор Джон Маккейн преодолел предвыборное 9-процентное рейтинговое отставание от своего демократического соперника Барака Обамы и встал с ним вровень, согласно опросам службы Гэллопа. Полагают, что этому успеху он отчасти обязан своими призывами к срочному началу офшорного бурения, с которым многие избиратели связывают надежды на удешевление бензина. Ключевыми в этих призывах Маккейн сделал слова «здесь и сейчас».
Нам следует немедленно начать офшорное бурение, чтобы получить нефть, расположенную у наших берегов. Мы должны это сделать, а сенатор Обама выступает против.
Маккейн не всегда проявлял такую решительность. От своих возражений против офшорного бурения он отказался в июне, в самый пик дороговизны бензина, после того, как он высказался за отмену федерального моратория и за предоставление штатам права самим решать вопрос о таком бурении, его поддержали республиканцы в Конгрессе. Эволюция же отношения к бурению кандидата от демократической партии Барака Обамы выглядела так. Еще на позапрошлой неделе предполагаемый демократический кандидат в президенты утверждал, что план его соперника Маккейна по бурению основан на интересах тех же нефтяных компаний, которые способствовали формированию энергетической политики при президенте Джорджа Буша.
Этот план не позволит вам сэкономить деньги на бензоколонке, зато он помогает пополнять фонд предвыборной кампании Маккейна. Только в прошлом месяце этот фонд пополнился на $1 миллион, поступивших, угадайте, от кого? От руководства нефтяных и газовых компаний. Эта стратегия рассчитана не на то, чтобы покончить с энергетическим кризисом, а на то, чтобы протащить нужных политиков на выборах.
Вскоре Обама начал смягчать свое отношение к бурению под воздействием разнонаправленных сил в своей партии. Либеральное крыло демократов продолжает возражать против бурения по экологическим соображениям, несмотря на то, что технологии экологической безопасности за последние четверть века стали намного надежнее. Остальные демократы сигнализируют о готовности пересмотреть свою позицию в ответ на озабоченность избирателей ценами на бензин. Барак Обама теперь говорит, что допускают бурение в очень ограниченных количествах. Выступив на прошлой неделе со своим всеобъемлющим энергетическим планом, он заявил, что если все американцы будут поддерживать оптимальное давление в шинах автомобилей и следить за регулировкой двигателей, уже только это поможет сэкономить столько нефти, сколько предполагается получать от офшорного бурения. Республиканцы отмечают, что реализация амбициозного энергетического плана Обамы, во многом сводимого к привлечению альтернативных технологий, потребует десятков миллиардов долларов правительственных субсидий, долгого времени и откровенного расчета на везение, в то время как офшорное бурение не требует ни новых правительственных программ и создаваемых под них бюрократии, ни диковинных, еще не изобретенных технологий. На прошлой неделе Джон Маккейн призвал членов Конгресса прервать летние каникулы и вернуться в Вашингтон, чтобы экстренно принять решение по преодолению энергетического кризиса. 1 августа, в последний день работы, законодателям так и не удалось провести голосование по энергетическому законопроекту, позволяющему в том числе расширить бурение нефтяных скважин на территории США. Хотя к этому отчаянно призывали республиканцы, а сенаторы тем временем были готовы обсудить предложение двухпартийной группы о поднятии налогов для нефтяных компаний в обмен на разрешение. разрешения бурения в прибрежной зоне. Свое разочарование срывом голосования выразил в радиообращении президент Буш.
Прежде всего, отмена запрета на разработку офшорных месторождений позволила бы нашей стране воспользоваться огромными и надежными внутренними источниками нефти. Эксперты считают, что эти закрытые пока районы в итоге способны дать около 18 миллиардов баррелей нефти. Это равнозначно почти 10-летнему объему производства нефти в США. Во-вторых, снятие запрета создаст новые рабочие места, новые возможности для бизнеса. Начало эксплуатации месторождений потребует времени. Это означает, что Конгресс должен действовать без промедления. Чем быстрее Конгресс снимет запрет, тем быстрее мы сможем доставить эту нефть со дна океана в ваши бензобаки.
После того, как демократы перед уходом Конгресса в отпуск заблокировали голосование по офшорному бурению, республиканцы продолжают настаивать на проведении специальной сессии Нижней палаты для голосования. Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Джон Бейнер призвал своих коллег-однопартийцев продолжать приходить в Капитолий ежедневно, вплоть до открытия 25 августа Национального съезда Демократической партии. На прошлой неделе группа конгрессменов-республиканцев пригрозила, что если демократы не одумаются, то она устроит бойкот голосования по финансированию деятельности государственных учреждений после окончания финансового года 30 сентября. Члены республиканской фракции Палаты представителей по этому поводу устроили в Капитолии пресс-конференцию с участием своего влиятельнейшего однопартийца Ньюта Гингрича, бывшего спикера палаты в бытность клинтоновской администрации.
Когда мы закупаем нефть за границей на 700 миллиардов долларов в год, и большая часть этой суммы идет в карман диктаторам, когда мы даем возможность некоторым людям и организациям существовать за счет высоких цен на нефть, это негодная политика национальной безопасности. Это плохая экономическая политика. И в долгосрочном плане плохая природоохранная политика. Если мы примем в текущем году сильный энергетический закон, наша страна станет намного сильнее.
Ньют Гингрич добавил, что если демократы, стремясь не допустить офшорного бурения, действительно готовы пожертвовать бесперебойной работой госучреждений, то американский народ будет рассматривать это как самоубийственную стратегию. Согласно опросу общественного мнения, проведенному для телекомпании CNN корпорацией Opinion Research, 69% американцев поддерживают расширение офшорного бурения нефтяных скважин, в то время как 30% выступает против.
А дискуссии по поводу того, стоит ли разрабатывать американские офшорные месторождения, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны Грузии заявило, что в ближайшие часы российские войска выйдут из города Горе в направлении Цхинвали. Выступая перед журналистами, замминистра обороны Бату Кутелия сообщил, что ранее российские солдаты покинули Зугдиди, вблизи границы с Абхазией. Российская сторона неоднократно отрицала присутствие в Горе своих военнослужащих и техники. Правозащитная организация Human Rights Watch в Тбилиси заявила о поступающих тревожных сообщениях о ситуации в грузинских селениях в районе Гори. Контролируют эти деревни осетинские формирования. Представитель местных властей рассказал, что осетины сожгли 3 деревни, нападают на местных жителей, запугивают. Президент США Джордж Буш выступил в Вашингтоне с заявлением в связи с положением в Грузии. Глава Белого дома, в частности, отметил, что Россия должна держать данное ею слово и приложить все усилия для прекращения конфликта в Грузии. По его словам, российские военные действия в Грузии вызывают вопросы относительно намерений Москвы в этом регионе. Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились об отправке наблюдателей в зону конфликта в Грузии. К этому Евросоюз призвала находящаяся в Брюсселе глава МИД Грузии Эка Ткишилашвили. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду критике план мирного урегулирования в Грузии, согласованный в Москве президентом Франции Николя Саркози и главой России Дмитрием Медведевым. Россия расценила указ президента Украины Виктора Ющенко в отношении Черноморского флота как антироссийский шаг, противоречащий двусторонним соглашениям между странами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Коммунист-социал-демократу «Товарищ. Опыт объединения в европейских странах». И могут ли ученые сегодня представить процесс эволюции в виде дарвиновского раскидистого дерева? В Германии намечается сближение между двумя партиями левого направления – социал-демократической и сравнительно новой партии, именующей себя «левые». В прошлом имели место правящие коалиции социал-демократов и посткоммунистов на уровне городских сенатов, например, в Берлине. Но уже сами разговоры о возможности такого союза на федеральном уровне раскалывают социал-демократов и подрывают их шансы на победу на всеобщих выборах. Насколько эта тенденция является общеевропейской и проявляется ли в соседних странах? Я передаю микрофон моему коллеге Ефиму Фиштейну.
После падения коммунизма всякое сотрудничество демократических партий с движениями, ведущими свою родословную от этой тоталитарной идеологии, считалось немыслимым. Однако со временем бывшие коммунистические партии, которые и раньше-то избегали выпячивать свое родство с коммунизмом и предпочитали всевозможные эвфемистические наименования «социалистическая единая рабочая партия» или «партия труда» и так далее, были реформированы и под новыми названиями заняли нишу в крайнем левом углу политического спектра. На коммунальном уровне сотрудничество социал-демократов с ними перестало считаться зазорным. Тем более, когда стало ясно, что с зелеными им не по пути, во всяком случае, не всегда. Сотрудничество с партией демократического социализма, как называли себя посткоммунисты, до образования новой партии «Левые» в Берлинском Сенате считается образцом для подражания. Но когда по тому же пути решили пойти социал-демократы из земли Гессен, возникли серьезные проблемы. О них рассказывает в своем репортаже наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Левая партия возникла в результате слияния движения отколовшегося от социал-демократов части левого крыла партии и некоторых профсоюзных лидеров с партией ПДС, до поры до времени имевшей успех только там, где она и возникла, как наследница коммунистов, в новых землях, то есть на территории бывшей ГДР. Ныне же новая левая партия представлена не только в Бундестаге, но и в парламентах западных земель, а в некоторых землях, похоже, вскоре не просто продолжит опыт земельной правительственной коалиции, как в Берлине, а может и победить на выборах в Тюрингии и в земле Саар или Саарланде. Все это происходит параллельно кризису в партии социал-демократов, рейтинг которой упал до весьма низкого уровня 24% и имеет тенденцию к снижению. Партию раздирают противоречия борьбы левого и правого крыла. Главным же вопросом является вопрос о возможности или невозможности коалиции с левыми на федеральном уровне. Нынешний лидер социал-демократов Курт Бек не имеет по этому вопросу ясной позиции. Чаще он высказывается против сотрудничества с левыми, но допускает возможность такого сотрудничества на земельном уровне, конкретно в Гессене, где такая коалиция могла бы привести к власти социал-демократку Ипсиланти. Последним предметом раздора внутри партии стал бывший суперминистр и приверженец реформ Шрёдера Вольфганг Клемент, которого, несмотря на былые заслуги, чуть было не исключили из партии. Шум вокруг партийного пенсионера Клемента – лишнее подтверждение кризиса в СПД, в том числе и кризиса лидерства. Все это и дает возможность на общегерманском уровне левой партии, возглавляемой Лафонтеном и Биски, стать уже третьей, опережающей зеленых и либералов силой и создать новый для Германии спектр не из четырех, как ранее, а из пяти, борющихся за власть партии. Опытный политик и хороший оратор Лафонтен стал во время раскола 1998 года личным врагом для канцлера Шрёдера, для которого сотрудничество с Лафонтеном было исключено. Но Шрёдер уже тоже давно не у власти, а жизнь диктует необходимость для социал-демократов или искать для властвования большой коалиции, или создавать блоки из трех партий, например, с зелеными и левыми. Кризис и падение популярности партии социал-демократов в Германии вызваны многими причинами. Одна из них – слабость и непопулярность нынешнего лидера Курта Бека. Многие в Германии уверены, что у него, однако, хватит ума утвердить в качестве кандидата на пост канцлера не себя, а своего заместителя, нынешнего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, на данный момент даже более популярного политика, чем канцлер Ангела Меркель. Но по мнению экспертов и многих новых лидеров партии, у кризиса и разлада в стане социал-демократов есть более глубокие причины. Говорит член президиума партии Херман Шер. Мы сегодня без сомнения стоим перед задачей заново ответить на классический социальный вопрос, каким путем возможно достижение справедливости в обществе. Заново, потому что старые механизмы достижения этой цели, и не только вследствие глобализации, но и по другим причинам, вследствие развития новых тенденций, стали явно недостаточными. Ныне, например, рост экономики уже не всегда влечет за собой рост занятости. Новые информационные технологии могут в ближайшие 10-15 лет приводить при росте экономики к уменьшению занятости, и тогда надо понять, как и за счет чего можно финансировать социальное государство. Эти тенденции стали все более и более существенными в последние годы, что особенно видно в ситуации с климатом. Эти процессы затрагивают все общество, и это, безусловно, социал-демократическая тема нахождения путей развития экологической экономики и экологической политики. Это требует от нас структурных изменений, которые должны быть проведены как можно скорее. Говорил член президиума партии социал-демократов Германии Херман Шейер. А вот мнение политолога берлинского профессора Оскара Нидермайера. У социал-демократов есть не только актуальные проблемы. У партии есть возникшая, на мой взгляд, 10 лет назад проблема доверия избирателей к содержанию партийной программы. Еще тогда, когда партия была в оппозиции, она должна была, но не сделала этого, разобраться в своей линии в новых условиях глобализации, демографических проблем, таких как старение общества, в условиях груза проблем и расходов, связанных с объединением Германии. Партия должна была решить, как должна выглядеть в этих условиях социальная справедливость. Требовался новый подход. Лозунг позволил победить на выборах, но вскоре избиратели поняли, что за лозунгом ничего не стоит. Это и было одной из причин ухода Оскара Лафонтена и того, что он возглавляет теперь новую партию. Тогда социал-демократы в течение нескольких месяцев потеряли, согласно опросам, почти половину поддержки избирателей. Последствия этого падения не исчезли до сих пор. Но сегодня социал-демократы снова далеко позади своих партнеров по большой коалиции, что говорит мне о давно существующих проблемах, приведших к потере доверия избирателей к достоверности намерений и концепции партии. Ответы на современные вызовы действительно труднонаходимы и до сих пор не найдены и не сформулированы в форме, в которой они могли бы быть просто и доступно преподнесены избирателям.
Eine relativ einfache Botschaft im Wahlkampf verkünden könnte.
Говорил немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Оскар Нидермайер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Чехия – единственная из бывших социалистических стран, где коммунистическая партия не подверглась процессу реформирования и даже не поменяла своего названия. Она и сегодня зовется коммунистической. Коммунистический режим был признан преступным, но традиционная терпимость не позволила запретить партию в первые годы после бархатной революции. А запрещать ее теперь, по прошествии почти двух десятилетий, уже лишено всякого смысла. Как же развиваются отношения между чешскими социал-демократами и коммунистами? Спросил я видного идеолога ЧССД доктора Лукаша Єлінека.
Отношения остаются сложными, ведь пути обеих левых партий разошлись еще во времена Первой Республики, когда они были отмечены открытой враждебностью. Я вижу три главных момента, повлиявших на формирование отношений между ними. Первое имеет отношение к общим или близким положениям социальной программы двух партий. Социал-демократы традиционно делают акцент на социальные аспекты политики, и поэтому в парламенте часто не имеют других союзников, кроме коммунистов, которые в целом разделяют те же социальные принципы. Это обстоятельство обусловливает долговременную близость позиций. Вот почему немалая часть социал-демократов вслух говорят о возможном слиянии двух левых партий в одну организацию социалистического или левого толка, или, по крайней мере, о долгосрочном стратегическом союзе и партнерстве между ними. Но другие факторы этому препятствуют. В частности, настораживающий опыт взаимоотношений в прошлом, когда коммунисты подвергали социал-демократам демократов всяческим гонением. Запрещали партию и сажали ее членов в тюрьму. Отняли у нее даже штаб-квартиру в Народном доме, который являлся собственностью партии. До сих пор в коммунистической среде имеют место представления о том, что социал-демократы – не что иное, как социал-предатели, обуржуазившиеся ренегаты рабочего движения. В некоторых аналитических записках Компартии можно встретить и такие перлы, как склонность социал-демократии к гавлофашизму, так они именуют современный строй в Чехии. Не приходится удивляться тому, что социал-демократия сохраняет осторожность и не рвется сближаться и уж тем более сливаться с единственной посткоммунистической партией, отказавшейся реформироваться. А третий фактор, который мешает сближению, связан со стремлением социал-демократии стать приемлемым партнером для других демократических сил. В середине 90-х годов ЧССД видела свою первоочередную задачу в том, чтобы доказать населению, что она способна достойно управлять страной в качестве ответственной правящей партии. Именно этим и объясняется то обстоятельство, что в середине 90-х годов на съезде в городе Богумине было принято постановление о неприемлемости любого сотрудничества с коммунистами на государственном уровне. Именно ориентация ЧССД на союзы с мелкими центристскими партиями вызывает и в наши дни частые конфликты с коммунистами. К ним добавляются и чисто личные, недружественные отношения между деятелями обеих партий. Известно, что Владимир Шпидло, будучи председателем ЧССД, предпринимал попытки оградить своих партийцев от любых контактов с коммунистами. Нынешний председатель ЧССД Иржи Пороубок последовательно конфликтовал и с бывшим председателем КСЧМ Мирославом Гребенничиком, и с нынешним председателем Войтахом Филиппом. Самый последний по времени пример таких раздоров – неспособность двух партий договориться о поддержке общего кандидата в президенты в ходе недавних выборов.
Но не станет ли немецкий пример заразительным и для чешских социал-демократов? Ведь Чехия во многом ориентируется на своего западного соседа.
Мне думается, что сегодня это уже не так. В прошлом такие примеры действительно имели место, но сейчас отсутствуют предпосылки для такого развития. Люди крайне левых взглядов, которые раньше являлись членами ЧССД, постепенно покинули ее ряды и перешли, если не к коммунистам, то другим мелким левым образованиям, каким была группка бывшего депутата Яны Вольфовой. Эта малоуспешная группировка была сформирована из политиков, которые разошлись с социал-демократией не столько по идейным, сколько по личным мотивам. К их числу относится и бывший председатель партии и премьер Милош Земан, который поддержал Яну Вольфову в ее раскольнической деятельности. Ее партия в случае успеха могла бы стать именно тем промежуточным звеном, которое должно было связать коммунистов с частью социал-демократов. Милош Земан, страдающий манией величия, часто вслух мечтал о создании единой левой партии, которую он собирался возглавить. Но практика показала, что количество членов ЧССД, готовых принять такую перспективу, крайне ограничено. В ближайшем будущем, на мой взгляд, новые попытки отколоть от социал-демократического массива мелкие группировки подобного направления нам не угрожают. Положение могло бы измениться, если коммунисты сами решили бы провести глубокое реформирование своих убеждений. Ведь даже крайне левое крыло чешской социал-демократии не может смириться с тем, что коммунисты отказываются признать принципиальные заблуждения, ошибки и преступления прошлого, не хотят отмежеваться от сталинизма в теории и на практике. Не питая никаких иллюзий относительно демократичности немецких посткоммунистов, я вынужден все-таки констатировать, что они на этом пути продвинулись несравнимо дальше, чем коммунисты чешские.
Перспективы сближения чешских социал-демократов с коммунистами комментировал главный идеолог ЧССД доктор Лукаш Єлінек.
Об опыте сотрудничества социал-демократов и коммунистов в европейских странах рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В своих дневниках Чарльз Дарвин изобразил эволюционный процесс в виде раскидистого дерева, ветви которого расходятся далеко друг от друга в разные стороны. Могут ли современные биологи представить развитие эволюции подобным образом? Нет, не могут, считает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Давайте поговорим о тех догмах, которые носят скорее обобщающий характер, о тех догмах, которые характеризуют эволюцию как таковую. Вот утверждение, которое бытовало со времен Дарвина, о том, что эволюция представляет собой, лучше всего ее описывать в виде древа, и поэтому на этом дереве, если какие-то эволюционные ветви расходятся, то это уже навсегда. Но вот со временем выяснилось, что ну, не совсем так, не совсем древо, да, и потому не совсем так они и расходятся.
Да, совершенно верно. Вот единственный рисунок, которым Дарвин снабдил свой главный труд о происхождении видов, это рисунок эволюционного древа, где от одного вида происходит несколько других, от этих еще. То есть это рисунок ветвящегося такого дерева или куста. Вот веточки тянутся вверх, ветвятся.
Немножко похоже на генеалогическое.
Да, но, кстати, генеалогическое древо, оно другое, потому что там два родителя, у каждого человека два родителя. И поэтому как раз генеалогическое древо, оно не древообразное, оно сетевидное. Там переплетение, слияние возможно.
То есть современное все-таки эволюционное древо, если можно так представить, оно ближе к генеалогическому, тогда получится.
В основе своей оно все-таки ближе, конечно, к дарвиновскому древу, но, как выяснилось, перемычки на нем тоже есть. Особенно их много внизу, в нижней части древа, где у нас еще прокариоты, то есть бактерии. Там оказалось весьма много таких перемычек, образующихся за счет горизонтального обмена генами. Сейчас все хорошо знают, что бактерии сплошь и рядом обмениваются генами, причем не только родственные бактерии между собой, но и очень далекие друг от друга. То есть, если мы возьмем кишечную палочку Escherichia coli, способную к передаче генов, еще не все бактерии способны передавать свои гены другим, если у нее будет для этого необходимый генетический аппарат. И если мы посадим ее, например, в общество цианобактерий, например, сине-зеленых водорослей, то через некоторое время мы обнаружим гены этой кишечной палочки в геномах цианобактерий. Совершенно разные ветви этого самого эволюционного древа. А когда происходит обмен генами, то это, собственно, возникает перемычка на дереве. То есть получается, что организм не все свои наследственные свойства получил от своих прямых родителей, но и какие-то признаки пришли со стороны, значит, совершенно непредвиденной стороны. Эта ситуация приводит к тому, что некоторые гены полезные могут становиться буквально общим достоянием в сообществах прокариот, в сообществах бактерий. Например, у морских...
То есть возникает как бы банк, общий банк генов?
Да, возникает нечто вроде общего банка генов. Но это прежде всего относится к таким генам, которые просты и удобны в использовании, которые приносят пользу сами по себе. Есть гены, от которых есть прок, только если они в комплексе с 20 другими генами. Такими сложнее меняться, нужно все 20, да, чтобы система работала. А есть гены, которые полезны, даже если только один этот ген заимствовать. Есть такие белки, которые позволяют бактериям утилизировать энергию солнечного света. Это еще не настоящий фотосинтез. Настоящий фотосинтез гораздо сложнее и требует многих белков. Но есть более примитивный, менее эффективный способ использовать энергию солнечного света, переводить ее в такую энергию, которая уже может использоваться клеткой. Такие гены могут работать поодиночке. И вот гены этих белков находятся в свободном доступе, и морские бактерии обмениваются друг с другом этими генами, невзирая ни на какие различия там другие свои.
А какие еще факторы можно было бы привести как примеры заимствования генов, а значит и свидетельство того, что ветви эволюционного древа все-таки пересекаются?
Устойчивость к антибиотикам. Сейчас вот появляются данные, что на самом деле болезнетворным бактериям, чтобы выработать устойчивость к антибиотикам, даже не нужно ничего особенного изобретать. Дело в том, что антибиотики это обычно это природные вещества, которые одни микроорганизмы вырабатывают, чтобы убивать других. И они давно их вырабатывают. И вот в почве, например, уже есть микробы, которые выработали устойчивость к тому или иному антибиотику. И болезнетворные микробы могут просто пообщаться с этими почвенными микробами и заимствовать у них ген устойчивости к этому антибиотику. Время от времени такое случается. Более того, сейчас становится ясно, что горизонтальный обмен генами встречается не только у одноклеточных. Известны случаи заимствования бактериальных генов многоклеточными животными, потому что там тоже, там обычно одного гена достаточно для устойчивости. Более того, сейчас становится ясно, что горизонтальный обмен генами встречается не только у одноклеточных. Все больше и больше случаев обнаруживается горизонтального обмена и между более сложными организмами. Известны случаи заимствования бактериальных генов многоклеточными животными, до сих пор думали все-таки, что это исключение. И обычно это связано с паразитизмом. Ну, например, если бактерия в течение там, миллионов лет живет внутри клеток какого-нибудь насекомого, то очень большая вероятность, что какие-то гены этой бактерии в конце концов попадут в геном этого насекомого. Ну, тут ничего особенно удивительного нет. Но вот недавно, совсем где-то такое несколько месяцев назад, было сделано замечательное открытие, что, оказывается, по крайней мере, одна группа многоклеточных животных занимается заимствованием чужих генов постоянно. Это для них норма жизни. Это такая замечательная группа животных, которая называется бодилоидные коловратки. Это очень маленькие животные водные, которые есть повсюду, они абсолютно вездесущи, в каждой луже. Если вы нальете в тазик какой-нибудь или в банку воды, поставите на подоконник, и она просто постоит у вас месяц,
то там заведутся коловратки.
Там заведутся бодилоидные коловратки обязательно. Они такие симпатичные. У них хвостик есть, к которому они прикрепляются, а спереди у них реснички такие все время мерцают, они фильтрующие животные. Всякую мелкую живность, но бактерии в основном из воды отфильтровывают, и они так смешно передвигаются, как пиявки, поэтому их называют бодилоидные, потому что бодила – это пиявка. Как пиявки, то есть прикрепятся головой, подтянут хвостик, потом, значит, дальше ползут. Почему они такие вездесущие? Потому что они умеют переносить высыхание на любой стадии жизненного цикла. Вот можно зачерпнуть из этой нашей банки немножко воды, ну, в какое-нибудь блюдечко, посмотрите в бинокуляр, вот они там копошатся, бодилоидные коловратки. Дайте этой воде высохнуть. Вода высохнет, все.
А коловратки на месте?
Вы не увидите их так вот бинокуляр. Там они засохли, превратились в какую-то смятку там неразборчиво. Но если вы нальете вот дистиллированной, ну, чистой воды в это сухое блюдце, через несколько часов у вас там снова бодилоидные коловратки.
Да, они оживают.
В том числе взрослые. Да. Оживают, засохли,
размокли, ожили. Ну, а за счет чего они имеют такое свойство? Они берут гены у кого-то, заимствуют?
Нет, сама по себе способность переносить высыхание не за счет генов как таковых, а за счет, прежде всего, хорошей системы репарации ДНК. При высыхании ДНК рвется, хромосомы рвутся, и для многих животных это смертельно.
Непоправимо.
Да, но у бодилоидных коловраток хорошая система починки хромосом. Они разорванные хромосомы могут сшить обратно из кусков. Самая удивительная особенность бодилоидных коловраток даже не то, что они способны переносить высыхание, а то, что это единственная группа животных, которая отказалась от полового размножения. И отказалась очень давно. Вообще у всех других животных, и в том числе у других небодилоидных коловраток, есть такое явление, как самцы. А у бодилоидных коловраток есть только самки. Никто никогда не видел самцов. Они откладывают неоплодотворенные яйца, и из этих яиц вылупляются новые бодилоидные коловратки.
И опять самки?
Опять только самки. Самцов не рожают они. Другие коловратки тоже могут так размножаться без оплодотворения, но время от времени они все-таки откладывают яйца, из которых вылупляются самцы. А бодилоидные коловратки это никогда не делают. И самое удивительное, что когда утрата полового размножения происходит у других животных, она происходит часто, вот это часто возникает, теряется половое размножение, даже у позвоночных, у ящериц, например, то такая группа всегда очень быстро вымирает. Это такой закон. Группа животных, отказавшихся от полового размножения, долго не живет. Она либо снова начинает размножаться половым путем, либо вымирает. Ну, в течение там, каких-то там десятков, сотен тысяч лет. Бодилоидные коловратки существуют без полового размножения уже десятки миллионов лет. Их порядка 300-400 видов. Все эти виды возникли уже после утраты полового размножения. И была великая загадка, собственно, как им это удается, как они ухитряются приспосабливаться к меняющимся условиям, ну, вообще поддерживать свою жизнеспособность без полового размножения. Без полового размножения потомство – это точная копия родителя. Только мутации меняют что-то в геноме. Приспособляемость организма резко падает, когда у вас нет возможности перемешивать
обновление,
гены.
Да.
Пробовать разные комбинации генов, популяции. То есть у бесполого организма нет такого понятия, как генофонд, популяция. У них есть только понятие клоны. Вот коловратка производит клоны потомков, генетические копии свои.
Но все равно ей же удается все-таки их поддерживать и много миллионов лет не вырождаться.
Да.
Каким образом?
Поэтому, естественно, все пытались найти ответ этой загадки, как они обходятся. И вот только что обнаружилось, что оказывается, белоидные коловратки, что у них в хромосомах полным-полно генов, заимствованных бог знает у кого. У бактерий, у грибов, у растений. Собственно, это исследование было проведено таким образом, что гены, заимствованные у более близких родственников, не могли быть выявлены. Просто это был целенаправленный поиск в геноме бдолоидных коловраток генов неживотного происхождения. Были выявлены гены, заимствованные у бактерий, грибов и растений. И наверняка есть куча генов, заимствованных у других животных, но их пока не выявили.
Ну, это уже как бы следующее исследование может показать, да. Но главное, что...
А тут гены просто, которые резко отличаются, которых нет у животных ни у каких других. Вот это растительный ген, это бактериальный ген, это грибной ген. И вот они сидят в хромосомах у бдолоидных коловраток.
Вот почему им самцы не нужны, потому что есть мир так многообразен, и вот из всего мира, да, они забирают все самое лучшее.
Они научились вот таким образом повышать свое генетическое разнообразие и добиваться вот такой пластичности какой-то.
Ну, это тоже очень хороший сюжет для фантастов.
Ну, кстати, ее другая особенность, способность выносить высыхание, по-видимому, непосредственно связана с ее другими уникальными особенностями. Потому что, когда коловратка высыхает, во-первых, рвутся оболочки клеток, и чужая ДНК может проникнуть внутрь клетки, это раз. И второе, хромосомы, я говорил, рвутся, а потом их надо обратно склеивать. Вот в процессе склеивания хромосом из обрывков высока вероятность, что туда попадет чужеродный фрагмент и тоже будет вставлен туда, вот в эту вот реконструируемую хромосому. Вот такие уникальные звери.
Это опять не опровержение, получается, не опровержение...
А дополнение.
Да, это не опровержение эволюционного древа дарвиновского, а более его детальная картина, усложненная, что это древо очень сложно устроено, и ветви переплетаются друг с другом в какой-то момент.
Совершенно верно.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и 2 дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южноосетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Упоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио